Глава третья. Дела и мечты. Генка ушел домой обедать, а Миша бродил по горластому украинскому базару. На вазах зеленеют огурцы, краснеют помидоры, громоздятся решета с ягодами, пронзительно визжат розовые поросята, хлопают белыми крыльями гуси, флегматичные валы жуют свою бесконечную жвачку и пускают до земли длинные липкие слюни. Миша ходил по базару и вспоминал кислый московский хлеб и водянистое молоко, вымененное на картофельную шелуху. Миша скучал по Москве, по ее трамваям и вечерним тусклым огням. Он остановился перед инвалидом, катавшим по скамейке три шарика — красный, белый и черный. Инвалид накрывал один из них наперстком. Партнер, отгадавший, какого цвета шарик под наперстком, выигрывал. Но никто не мог отгадать. И инвалид говорил одураченным: «Если я всем буду проигрывать, то последнюю ногу проиграю. Понимать надо». Миша разглядывал шарики, как вдруг чья-то рука опустилась на его плечо. Он обернулся. Сзади стояла бабушка. «Ты где пропадал целый день?» — строго спросила она, не выпуская Мишиного плеча из своих цепких пальцев.
«Купался», — пробормотал Миша.
«Купался? Он купался. Хорошо, мы с тобой дома поговорим». Она взвалила на него корзину с покупками, и они пошли с базара. Бабушка шла молча. От нее пахло луком, чесноком, чем-то жареным, вареным, как пахнет на кухне.
«Что они со мной сделают?» — думал Миша, шагая рядом с бабушкой. «Конечно, положение его неважное. Против него бабушка и дядя Сеня. За него дедушка и Полевой. А если Полевого нет дома? Останется один дедушка. А вдруг дедушка спит? Значит, никого не остается. И тогда бабушка с дядей Сеней будут отчитывать его по очереди. Дядя Сеня отчитывает, бабушка отдыхает. Потом отчитывает бабушка, а отдыхает дядя Сеня. Чего только они не наговорят. Он де невоспитанный, ничего путного из него не выйдет. Он позор семьи, он несчастье матери, которую, если не свел, то в ближайшие дни сведет в могилу. А мама живет в Москве, и он ее уже не видел 2 месяца. И удивительно, как это его земля носит, и все в таком роде». Придя домой, Миша внес корзину на кухню и пошел в столовую. Дедушка сидел у окна. Дядя Сеня лежал на диване и, дымя папиросой, рассуждал о политике. Они даже не взглянули на Мишу. Это нарочно. Мол, такой он ничтожный человек, что на него и смотреть не стоит. Специально, чтобы помучить. Ну и пожалуйста, тем лучше. Пока дядя Сеня соберется, там, глядишь, и Полевой придет. Миша сел на стул и прислушался к их разговору. Ясно. Дядя Сеня наводит панику. Махно занял несколько городов, Антонов подошел к Тамбову. Подумаешь. В прошлом году поляки заняли Киев, Врангель прорвался к Донбассу, ну и что же? Всех их Красная Армия расколошматила. До них были Деникин, Колчак, Юденич и другие белые генералы. Их тоже Красная Армия разбила, и этих разобьет. С Махно и Антонова дядя Сеня перешел на Никитского. «Его нельзя назвать бандитом», — говорил дядя Сеня, расстегивая ворот своей студенческой тужурки. «К тому же, говорят, он культурный человек, в прошлом офицер флота. Это партизанская война, одинаково законная для обеих сторон». «Никитский не бандит».
Миша чуть не задохнулся от возмущения. «Он сжигает села, убивает коммунистов, комсомольцев, рабочих, и это не бандит. Противно слушать, что дядя Сеня болтает».
Наконец пришел Полевой. «Теперь все. Раньше, чем завтра, с Мишей расправляться не будут. Полевой снял куртку, умылся, и все сели ужинать. Полевой хохотал, называл дедушку папашей, а бабушку мамашей лукаво подмигивал Мише. Потом они вышли на улицу и уселись на ступеньках крыльца. Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека. Где-то на огородах неутомимо лаяли собаки. Дымя махоркой, Полевой рассказывал о дальних плаваниях и матросских бунтах, о крейсерах и подводных лодках, об Иване Поддубном и других знаменитых борцах в черных, красных и зеленых масках, силачах, поднимавших трех лошадей с повозками по 10 человек в каждой. Миша молчал, пораженный. Черные ряды деревянных домиков робко мигали красноватыми огоньками и трусливо прижимались к молчаливой улице. И еще Полевой рассказал о линкоре «Императрица Мария», на котором он плавал во время мировой войны. Это был огромный корабль, самый мощный броненосец Черноморского флота. Спущенный на воду в июне 15 года, он в октябре 16 взорвался на Севастопольском рейде в полумиле от берега. «Темная история», — говорил Полевой. «Не на мине взорвался, не от торпеды, а сам по себе. Первым грохнул пороховой погреб в первой башне, а там 3000 пудов пороха, и пошло. Через час корабль был под водой. Из всей команды меньше половины спаслись, да и те погоревшие и искалеченные». «Кто же его взорвал?» — спросил Миша. Полевой пожал широкими плечами. «Разбирались в этом деле много, да все без толку. А тут революция, царских адмиралов нужно спросить».
«Сергей Иванович, а кто главней, царь или король?»
Полевой сплюнул коричневую махорочную слюну.
«Один другого стоит».
«А в других странах есть еще цари?»
«Есть кое-где».
«Спросить о кортике», — подумал Миша. «Нет, не надо. Еще подумает, что я нарочно следил за ним». Потом все ложились спать. Бабушка обходила дом, закрывала ставни. Предостерегающе звенели железные затворы. В столовой тушили висячую керосиновую лампу. Кружившиеся вокруг нее бабочки и неведомые мошки пропадали в темноте. Миша долго не засыпал. Луна разматывала свои бледные нити в прорезях ставен, и вот на кухне за печкой начинал стрекотать сверчок. В Москве у них не было сверчка. Да и что стал бы делать сверчок в большой шумной квартире, где по ночам ходят люди, хлопают дверьми и щелкают электрическими выключателями? Поэтому Миша слышал сверчка только в тихом дедушкином доме, когда лежал один в темной комнате и мечтал. Хорошо, если бы Полевой подарил ему кортик. Тогда он не будет безоружным, как сейчас. А времена тревожные, гражданская война. По городам и селам гуляют банды, свистят пули. Патрули местной самообороны ходят ночью по улицам. У них ружья без патронов, старые ружья — с заржавленными затворами. Миша мечтал о будущем, когда он станет высоким и сильным, будет носить брюки, клёш или еще лучше обмотки, шикарные солдатские обмотки защитного цвета. У него винтовка, гранаты, пулеметные ленты и наган на кожаной хрустящей портупее. И еще вороной, замечательно пахнущий конь, тонконогий, быстроглазый, с мощным крупом, короткой шеей и скользкой шерстью. И он, Миша, поймает Никитского и разгонит его банду. Потом он и Полевой отправятся на фронт, будут вместе воевать, и, спасая Полевого, он совершит геройский поступок, и его убьют. Полевой останется один, будет всю жизнь грустить о Мише. Но другого такого мальчика он уже не встретит. Затем кто-то черный и молчаливый тасовал его мысли, как карты, и они путались и пропадали в темноте. Миша засыпал.